Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Речи Господь притчу сию. Виноград насади человек, и огради плотом, и скопа точила, и созда столб, и предади его делателям, и отыди. И посла к делателям во время раба, да делатель приимет от плода винограда. Они же емши его биша, и послаша тощ. И паки посла к ним друга гороба, и того каменем бивши пробиши главу ему, и послаша бесчестно. И паки и нога посла, и того убиша. И многие ины, овы убобиющие, овы же убивающие. Еще оба единого сына имя возлюбленного своего. Послай того к ним последи глаголи, яко усрамятся сына моего. Они же тяжатели реша к себе, яко сей есть наследник. Придите, убием его, и наше будет наследствие. И емши его убиша, и извергоши его вон из винограда. Что бы сотворит Господь винограда? Придет и погубит делатели, и даст виноград и ним. Не писание ли сего члисти, камень его же не вреду сотвориши зиждущий, се бысть во главу угла. От Господа бысть сей, и из дивного учу наши. Исках его яти, и убояшися народа, разумеши бо, яко к ним притчу рече, и оставши его от идоша.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 23 января, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу 12, с 1 по 12 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь притчу сию. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били, отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, наследство будет наше. И схватив его, убили, выбросили его на виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградари и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. От Господа есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли». Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами слышим. В общем-то, совсем недавно мы были участниками этого события, когда Господь говорил эту притчу первосвященникам, книжникам, притчу о виноградаре, о виноградарях, о человеке, хозяине, о их таком совершенно безобразном, бесстыдном поведении. Но сегодня вновь Святая Церковь дает нам возможность опять соприкоснуться с теми истинами, которые Господь открывает здесь. Конечно же, в первую очередь эта история касается тех людей, которым она была сказана. Здесь говорится о том, что кто-то от кого-то получил что-то очень важное и в итоге присвоил самому себе. Да, вот Спаситель за пример взял историю, в общем-то, которая была знакома многим и многим. Виноградниками владели многие люди богатые. В общем-то, это был один из признаков богатства, потому что и сами плоды употребляются, и вино из них изготавливается. А вино всегда имело, имеет, наверное, будет иметь особую важность и ценность для людей. В общем-то, так и здесь. Человек, имея виноградник, нанимает кого-то, кто бы работал там. Ну, определенные есть условия. Определенное время должны часть каких-то плодов, в виде, может быть, уже вина, может быть, просто плодов, отдавать хозяину. Как это касалось первосвященников? книжников. Почему мы с вами видим до упоминания о том, что они поняли, да, что о них сказал притчу? Потому что все очень наглядно. Вся власть, которую имели, они, она была дана им Богом. Здесь Бог символически назван этим вот хозяином виноградника. Бог устроил все в израильском народе. Вообще все. Ведь до поры до времени этот народ был ничем не примечателен. Ничем. Ни в каком плане. Да, но вот в лице одного из представителей своих, лица праведного Авраама, праотца Авраама, заключил завет с Богом. И, в общем-то, с Авраама и началось все. То, что Господь Аврааму пообещал, что из потомков твоих воздвигнут, да, великий народ, подобный песку морскому, да, из которого и произойдет потом Мессия. И дальше уже мы с вами можем видеть в истории, как происходила эта забота Божия о народе израильском. Это особые явления, особые откровения, особые чудеса, ведь так можно сказать, особое попечение. Действительно, даже в Ветхом Завете мы с вами можем увидеть такое упоминание, как Бог называет народ израильский сыном своим. Прямо вот так вот. И что сыны Божии называются израильтяне. Вот ведь это все не просто так, не просто какая-то возвышенная поэзия. Это особое отношение мы видим. Там народу много чего было дано. А вот здесь это как символически называется. Яграда, точила, башня, да, сам виноградник вот этот вот. Все было дано. Живи, да, живи, трудись. Пользуйся тем, что Бог тебе дал. Становись лучше. Но знай, что это все тебе дано. Ты не хозяин этого всего. Но по закону, да, по завету с Богом ты должен будешь давать ему свои плоды. Так вот и здесь вся власть, которая в Израиле была, которая считалась вроде как бы от Бога она, но эта власть в итоге людьми была узурпирована. И вот этот пример, что приходят первосвященники, книжники, вот эти князья народные, и требуют от Христа, от Бога, от человека какого-то отчета, да, что кто ты такой, такой ты право имеешь, вот нам здесь указывать, распоряжаться что-то, здесь людей чему-то учить, никто тебе такого права не давал. В чем это говорится? О том, что люди, понимая, от кого все, тем не менее, привыкли к тому, что власть, она им дана. Они хозяева жизни. Они. И никто иной. И никто не вправе вмешиваться в эту жизнь. Да кто ты такой, Иисус Назарета? Да хоть трижды ты Бога человек. Власть наша, никому ее не отдадим. Знаете, здесь, наверное, можно с вами вспомнить поведение Ирода Великого. Что с ним случилось, когда он узнал от волхвов, что родился царь израильский? Практически с ума сошел от страха потерять эту власть. Что потом произошло, когда волхвы ушли в свою страну иным путем, а не через Иерусалим? Повелел с воином пойти в этот городок Вифлеем и убить всех детей, всех младенцев от 2 лет и ниже. Чем они бы им помешали? Да даже если среди них потом кто-то бы стал царем, вот если вот так положить в политическом смысле, ты к тому времени уже от старости умрешь. Чего тебе бояться? Ну, а нет, вот это безумное желание чем-то владеть, чем-то, что тебе-то и не принадлежит ведь на самом деле. Нет, оно вот было в нем. То же самое желание владеть народом израильским, пользоваться плодами этой власти, как почетом, да, уважением, послушанием, богатством. Все это здесь владеет первосвященниками и книжниками, и старейшинами. Это Господь им говорит, как бы всю историю израильского народа вот в этой притче. То есть, к сожалению, очень быстро люди привыкли к этим дарам Божьим, привыкли считать их своими, привыкли к тому, что они как бы особо-то не подотчетны. Внешне вроде бы все хорошо, заняты все делом, но попробуй-ка что-то нам скажи. Пророки приходили, их гнали, сам Сын Божий в итоге пришел. И что с ним произошло? А что такое явление Сына Божьего, явление Бога в мире? Да, о Боге Троице не знали-то, не знали, что Бог является Троицей. Могли тогда, да, как-то сомневаться, размышлять, те, кто не имел этого духовного откровения, что Сын и Отец и Дух одно есть, единство природы. Могли говорить, что то есть, ты себя противопоставляешь там Отцу, еще что-то. Вот. Да какая даже разница, если предположить, что было бы так. Здесь приходит законный представитель того, от кого все. Вот это нежелание, да, еще раз скажем, отказаться от привычного своего, причем, ведь опять же, не своего, но привычного, к чему все привело? Господь говорит, что я знаю, что со мной будет. В этой притче что с сыном сделали? Схватив его, убили, выбросили его из виноградника. То же самое Господь говорит, вы желаете сделать со мной. Вы пока еще, может быть, не знаете четко, как это будет происходить. Хотя, в общем-то, что ж, может, уже и планы построили. Ждете только удобного момента. Почему да потом были вот эти попытки учеников фарисейских Христа поймать на слове, вот помните, с этой монетой, да, и с вопросом, можно ли платить, подать кесарю или нет. Вот это решение сделать его государственным преступником, как бы неким бунтарем, революционером, выставить его против власти, на тот момент законно, и сказать, вот смотрите, ведь он подрывает основы государства, он людей подговаривает к тому, чтобы не платить налоги, не слушать царя и так далее. Давайте убейте его, выбросим его вон из города. Возможно, тогда уже был такой план. Господь говорит, что я знаю об этом. Что сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградаре. Вот тоже вот удивительные вещи здесь происходят, нам показаны. Вот это вот чудо доверия Бога людям. Чудо его терпения и снисхождения. Сначала, да, вот как в этой притче, доверяет виноградник. Бог ведь знает, какие мы. Тем не менее, ведь сколько в жизни он нам дает всего. Понимая, что, знаете, и десятой части ему не отдадим. Ладно бы один талант закопать в землю, а один бы отдать. Мало того, что мы просто закапываем, мы ведь еще в зло обращаемся, то, что Бог дает. А он нас терпит, он нас любит, он нас прощает, ждет, может, образумится. Так вот и здесь, ведь хозяин виноградника все ждал и ждал. Может быть, ну как-то задумаются ведь эти, вот эти люди. Одних слуг послал, других послал, третьих послал. Нет. Сына посылает. Но вот когда уже от сына отказались и убили даже его, это значит, что уже все предел. Не потому, что терпеть дальше Бог не может, а сколько уже люди на себе поставили как бы точку. Что, то есть все, мы уже точно, мы уже богоборцы. Уже ничто нас дальше не вразумит. Мы уже не поменяемся. Тогда приходит вот это вот страшное наказание. Это опять же может коснуться жизни любого человека. Дает Бог жизнь человеку для того, чтобы он стал святым. Ни больше, ни меньше. А человек тянет, тянет, тянет и тянет. Все, она потом откладывает какое-то свое исправление, изменение. Что-то я потом буду о душе заботиться, я потом буду в храм ходить, потом буду детей вере учить. Все это будет когда-то потом. А сейчас пока нет. Не лезьте ко мне, моя жизнь, живу как хочу. Хотя, казалось бы, ну какая она моя? Что от тебя в этой жизни зависит? Ну что? Ты в этой жизни только, простите, пакостишь. Что по-настоящему хорошего ты в жизни в этой можешь делать? Но тем не менее, ну ты ждет Господь. А когда вот это кончится, один он знает. Это может произойти вот так вот внезапно. Предаст смерть виноградарь, отдаст виноградник другим. Но здесь говорится о церкви, да, что то есть ветхозаветная церковь, она заканчивается на иудеях, вот на вот этих вот, что отказались от Христа. Начинается другая эпоха, христианская эра, в которую мы с вами живем, которая будет уже до конца времен пребывать, в которую вошли другие виноградари. Да, то есть это виноградник, другие народы, церковь, она сейчас не завязана, что ли, на одной национальности. Неужели вы не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла от Господа из дивного чах наших? Здесь опять же говорится о том, что нельзя от Господа отказываться. Никогда. То есть необходимо уметь и желать жить по воле Его. То, что если отказался, однажды наступает момент, когда ты понимаешь, какой бы он ни был бы хороший, ничего ты в жизни сам не смог и не могу. И без него вообще никак. Отверг, как камень, казалось бы, неудобно, без него здание не построишь, оказывается. Вот такие евангельские строки мы с вами успели прочесть, дорогие братья и сестры. Читали мы Евангелие от Марка, главу 12, с 1 по 12 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.